Хочу вам напомнить, что мы сегодня 41 раз вот эту тему разбираем. Она называется «Краткое пути ко спасению». Я даже теперь затрудняюсь сказать, откуда взялось это мужество, откуда взялось такое дерзновение, чтобы вот касаться таких вещей, как спастись. Ведь это дело тех людей учить нас спасению, которые спаслись сами, которые оставили свой бесценный опыт, эти самые святоотеческие книги, о которых мы постоянно говорим, библиотека, лавка, вот там их надо искать. И вот мы как-то с вами дошли до такой жизни, странно даже. Я теперь сам удивляюсь, как это можно было начать вообще вот об этом говорить. Но раз уж теперь уже идем, и 41 раз, так давайте вспомним хотя бы, какие этапы мы прошли. Эта тема как-то вот она уже развернута и к концу приближается. А мы так редко вспоминаем, с чего мы начали и какие этапы уже прошли. Если бы кто-то из нас хотел параллельно с этими занятиями применять то все, что тут слышится, тогда бы также, я думаю, уверенно уже человек мог приближаться к спасению. То, что говорится, не является личным опытом. То, что вы слышите здесь, является святоотеческим преданием. Поэтому все занятия основаны на творении какого-то из святых отцов. Мы с вами обращались к святителю Игнатию Брянчанинову чаще всего. Мы с вами сейчас обращаемся к митрополиту Иоанну Тобольскому. И в некоторых занятиях мы обращались к преподобному Симеону Новому Богослову. Вот там ссылки по ходу занятий, может, кое-где-то в кассетах и слышатся, на основании чего мы так смело говорим. Итак, вот такие этапы спасения мы с вами видели. Первое – это сокрушение сердца. Мы говорили, что сокрушение сердца может быть двумя образами появиться в человеке. Первое – это так, как было раньше естественно и свойственно христианам, это через естественное изучение веры, начиная от своих родителей, на образцах и примерах своих родителей, на учение вере. Через изучение заповедей, смысла спасения, смысла покаяния, человек призывался к правильной христианской жизни. Пытаясь жить так, как учит церковь, исполняя заповеди Христовы, человек естественным образом приходил в сокрушение сердца. Потому что, по словам одного из святых, тщательное исполнение заповедей Христовых научает нас чему? Уже помнит кто-нибудь? Тщательное исполнение заповедей Христовых научает нас чему? Нашей немощи. Вот знающий только один человек оказался, которому надо было промолчать, потому что он знающий. Может, я тогда, может, все знали, потому и промолчали, да? Тогда так, наверное. Значит, если мы будем исполнять эти заповеди старательно, очень хотеть их исполнить, то мы увидим, что ничего у нас не получается. Мы никчемны вообще и негодны в этом отношении. Мы все заповеди перевираем, все заповеди искажаем. Все совершенно делаем наоборот. И все наши попытки, как бы мы ни старались, разбиваются просто о нашу неспособность исполнять заповедь. Причина какая? У нас нет Духа Святого, помощника, с помощью которого только единственное можно исполнить заповедь. Почему же Дух Святой не помогает нам в исполнении заповедей? Да потому что мы имеем в себе страсти и, горькому сожалению, не знаем их и не хотим против них бороться. Если говорим, что хотим бороться, то только на словах. А на деле часть грехов из каждой страсти любим, продолжаем их совершать с радостью, еще и развиваем это все в себе. Значит, страсть поэтому никогда не отступит от нас, и только тщательная проверка, исследование себя, только обнаружение вот этих недостатков может подтолкнуть нас на более кропотливую такую конкретную борьбу. Только так в прошествии какого-то времени страсти могут ослабнуть. Только так Дух Святой может явиться в сердцах наших, если там не будет мешать ему страсть или страсти. Не обязательно, чтобы их было 8. Одна может сидеть в нашем сердце тайно. И она не даст Духу Святому прийти туда, потому что он не захочет нарушать нашу свободу. Так вот, естественное вхождение в сокрушение сердца бывает через желание и попытку жить по вере, по Христову, с Церковью Христовой. Мы с вами живем в такое время, когда естественное вхождение в веру почти невозможно. У нас с вами нет перед глазами таких близких к нам людей, которые бы научили нас этому, которые бы передали нам веру, показали бы, как надо жить по вере, и подстраивали и наставляли бы нас в исполнении заповедей. Поэтому у нас с вами остается один критический такой метод и способ. Самый, может быть, тяжелый и трудный, но и им ведь можно прийти к церкви, и через него ведь можно прийти к спасению. Это способ скорбей, способ потрясений. На первых занятиях мы это как раз и обсуждали. Редкий человек сегодня пришел в храм и начинает жить по-настоящему христианской жизнью без каких-либо скорбей и искушений. Большей частью люди, которые сегодня приходят в церковь, после потрясений приходят. И уже не видят никаких способов выхода из этих бед, кроме как один – прийти и обратиться к Богу. Если здесь по милости Божьей, как в сегодняшнем евангельском чтении мы слышали, пошлет Господь Филиппа, как Нафанаилу послал, то Филипп приведет ко Христу. Вот в такие времена мы с вами оказались. Итак, ходим мы, бывает, по храмам, ищем этих Филиппов, и бывает, долго не находим. Но все-таки, если человек искренне желает спасения, рано или поздно он где-то его встретит. Встретит то наставление, или это будет чтение кого-то из святых отцов, или это будет какой-то разговор вполне серьезный и глубокий. Где-то найдется путь спасения, если мы его будем искренне искать. Часто этот поиск, повторяюсь, бывает после скорби, после бед, уже практически неразрешимых. Итак, вот если сердце человеческое сокрушится вот этими самыми скорбями, человек осознает свою полную немощь и неспособность выйти из той или иной беды, тогда он начинает искать Бога. От этого сокрушения сердца, если оно будет происходить уже в церкви, если человек придет в церковь, то человека должны научить обязательно печали по Богу. Это вот этот второй этап, без которого опять нам не перескочить, не прийти к покаянию, никак не обрести спасение. Печаль по Богу – это, наконец, рождаемое, родившееся такое чувство в сердце после изучения веры. Человек пришел переломанный, весь сокрушенный, и впервые узнает, кто есть Бог, а кто есть человек. Узнает о грехопадении, узнает о искупительной жертве Господа Иисуса Христа, узнает о таинствах церковных, наконец-то ему рассказывают, что такое покаяние. И такой человек может с Божьей помощью родить в своем сердце печаль по Богу. Ему будет ясно, что потеряно Царство Небесное, потеряно общение с Богом, что единственный источник жизни и всех благ есть Господь. И если его не искать, то незачем больше жить на земле, смысла никакого нет. Тогда конец этой жизни нашей земной печален, это ад. И если уж верить в то, что смерть обязательно приходит, а результатом этой смерти будет суд Божий, который определит нам навеки вечные, или ад, или рай, тогда родится печаль по Богу обязательно у такого человека, и он захочет искать Бога, захочет искать спасение. Вне церкви это невозможно. Если печаль по Богу усилится в человеке, то она, как учит нас апостол, обязательно перейдет во что? Кто знает, молчите опять, а кто не знает, отвечайте. Во что перейдет? Печаль по Богу во что должна перейти? Вот опять видите, или все знают, или говорят незнающие. Я говорю, с сокрушения сердца начнем, от сокрушения сердца должна родиться печаль по Богу. Я говорю, печаль по Богу к чему приведет? Вы мне назад опять, сокрушение сердца. Значит, точно отвечали незнающие, да? А вот знающие все молчали. Покаяние должно родиться. Печаль мира сего, что соделывает? Мне стыдно, право неловко, братья и сестры. Мы год назад изучали это, я понимаю, что забыть вполне было можно. Но же оставлены же аудиозаписи специально, чтобы мы повторяли. Если мы теперь не видим пути спасения, вот сейчас в уме его не представляет человек, как он пойдет этим путем? Ну скажите, как? Если кто-то из нас дошел уже до покаяния, то он не может не помнить, как он пришел к покаянию. Если сейчас никто не помнит, как надо идти к покаянию, то как такой человек идет, скажите мне, как? Но если я дороги не знаю, если я слепой, если не вижу, то куда я иду-то? В яму мы идем, Валентина Федоровна. Как в Евангелии нами сказано, слепой слепого поведет, в яму все и упадем. А в разных местах ямы везде для нас и нарыты. Потому что у нас есть только одна дорога, только один путь. Как только можно прийти к Отцу Небесному? Через Христа, только через Сына. Это все в Евангелии написано. Если мы вот сейчас год за годом не будем даже читать Евангелие, то хоть 341 занятие мы проведем, оно уже 41-е, никакой пользы не будет. Или мы читаем невнимательно, совершенно с небрежением, или читаем и не понимаем ничего, или просто вовсе не читаем. Скорее всего так. Забываем, это я не верю в это. Честно говорю, не верю. Причина какая? Если мы не забываем вставать, умываться ежедневно, зубы чистить, а почему мы кушать не забываем? Почему мы дышать не забываем? Почему так-то? Потому что это стало для нас естественно. А вот вера во Христа для нас все еще противоестественна. Она все еще не стала смыслом нашей жизни. Вот в этом причина. Ведь правда, ведь поесть никто не забывает несколько раз в день. А мы еще и говорим, что надо поменьше бы есть. Мы слишком любим себя. Едим и 5, и 6, и 7 раз. И ночью встаем, едим. Даже так бывает. Вот любовь-то к себе, к своему чреву. А о душе когда позаботимся? Когда себя возлюбим правильно? При этом, опять намозоливший уже этот самый телевизор, у нас время есть смотреть телевизор, совершенно точно. И нет времени на чтение Священного Писания. Нет времени на то, чтобы заставить себя выучить хотя бы одну из заповедей Божьих. Хотя бы одну помнить точно, держать ее в уме своем. Какую нам надо заповедь выучить? Главную. Нет, не убей. Не убей было в Ветхом Завете. Сейчас сказано, гневающийся на ближнего своего, есть уже человека-убийца. Сейчас уже и гнев запрещен. Сейчас уже не убить для спасения мало. Нам надо выучить главную заповедь. Возлюби Господа своего превыше всего, а ближнего своего, как самого себя. Если мы будем правильно понимать, то смыслом нашей жизни является возлюбить Господа. Как же я его возлюблю, если не понимаю, что я погиб, что я раб сатане? За что мне любить Бога, если я не понимаю, что Он творец, а я творение? Где будет мое покаяние и сокрушение сердца, если я не понимаю, что я, как обезумевшая тварь, взбунтовался против своего Творца? Каждым грехом я враждую против Творца. Я как бы сам себе врежу же. Отрекаюсь от Него и иду к тому, кто объявил себя равным Творцу, к сатане, сказав, зачем мне Бог, я сам как Бог. И вот я становлюсь этим самобогом, подражая сатане, и хочу без Творца жить здесь на земле, и еще думаю, что в вечности меня ждет благо какое-то. Вот видите, как мы с вами на 41-м занятии, когда уже пора заканчивать эту тему, когда уже пора всем уже говорить, что мы обрели дар покаяния, потому что мы уже 20 или 25 раз рассматривали, 25 занятий о том, что такое покаяние, как его приобретать, как оно рождается. И нам осталось последних два занятия буквально сейчас еще рассмотреть, что реальным покаянием действительно является плач сердца. Мы смотрите уже, к чему пришли. А мы с вами совершенно не помним тех основных этапов, ради которых мы начали эту тему. Почему мы на покаянии так долго стояли, чуть не целый год? Да потому что это и есть цель христианской жизни, цель и смысл. Без покаяния никто не может спастись. Без покаяния нельзя приходить ко Христу. Для такого человека невозможно причастие. Если кто-то сейчас не знает, что такое покаяние, не осознает и не чувствует в себе этого дара, то причастие невозможно для такого человека. Когда мы начинаем спрашивать на беседах и на личных встречах о том, что есть сокрушение сердца, уже здесь человек не может объяснить. Мы начинаем по воздуху водить руками и говорить, и описывать свои душевные чувства и впечатления. Но покаяние – это не душевные впечатления и чувства, это духовное. Есть разница и очень серьезная между душевным и духовным. Всякое душевное лежит в области бесов. Поскольку душа наша повреждена страстями, потому что мы являемся пленниками бесов, через эти страсти они властвуют над нами. Значит, все чувства душевные, которые рождаются в нас, к горькому сожалению, бесовские. Их не принимает Бог. Через это невозможно спастись. По этой самой причине мы должны искать не душевных впечатлений, а духовных. И первым глубоким духовным впечатлением является сокрушение сердца, печаль по Богу. И только потом рождается покаяние. Доказательством покаяния, как приобретенного от Бога дара, является плач сердца. И что это такое, мы, конечно, не можем понять. У нас с вами другой плач. У нас с вами плач слез. Правда? Особенно у женщин. Во сколько сидит мужчин, редкий кто похвалится, что плачет. Потому что по-другому устроено тело мужское. А вот у женщин слезы легко. И у нас все женщины как бы обрели этот самый дар, как будто бы и плачут, и плачут, и плачут. И так плачут, что голова болит и все остальное. Так вот этот плач, это вовсе не плач. Это не духовное действие. Это слезы. Слезы есть слезы. Слезы текут по той причине, что мы молимся неправильно в голове, умом молимся в голове, от этого приток крови в голове происходит очень сильный. И чтобы голова наша не лопнула, это просто уже милость Божья. То кровь сбрасывается через слезы, давление снижается в голове через слезы, вот и все. Если бы мы с вами не плакали в этот момент, давно бы уже не было нас тут на земле. Значит, вот мы все неправильно делаем. 41 раз уже объясняемся и, к сожалению, не попробовали двигаться этим путем. Теперь с кого спросится, скажите? Теперь с нас спросится? Я думаю, что нет. Что надо было сказать, сказали. Предлагали читать, не читали. Предлагали помнить заповеди, не помнили. Исполнять предлагали, не делали. Предлагали на занятия приходить, на личные беседы и встречи, учиться покаянию, не ходили. И вот доказательство у нас. Возьмем вот все вот эти самые записи, к Господу на суд Божий принесем и покажем. Вот, Господи, мы все, что могли, даже выше, сделали, а никому было не надо. Но если нам все-таки надо, если все-таки хочется, давайте мы сами попользуемся тем, что мы уже разобрали. Попользуемся тем, что мы уже знаем, мы уже обговорили это все. Там приведено, сотни примеров приведены из современной жизни, из творений святых отцов, о том, как этого надо достигать, как к этому надо идти. При нашем таком вот нерадении ничего никогда не произойдет. Если же мы будем трудиться хоть чуть-чуть, у нас появится сразу потребность, немедленная потребность приходить и выяснять, что делать или как делать. А таких людей в нашем приходе очень мало. Это буквально может быть десяток человек всего, которые ходят и регулярно надоедают. Надоедают в хорошем смысле слова. Потому что и терпеть это тяжело, и в то же время это единственные те люди, которые сегодня ищут спасения. А остальные, когда не ходят, или идут сами своей дорогой какой-то, ну хорошо, если имеют своих определенных помощников, которые помогают им. Хорошо, если это так. А вот по слухам получается, что человек побегает, и тут, и там побывает, и тех, и иных старцев послушает, и к тем или иным иеромонахам обратится, и те или иные книги прочитает, а не находит там главного, как обрести покаяние. Но если это так, значит, мы все-таки в заблуждении ведь пребываем. Путь спасения для нас так и не открылся, потому что мы на первую ступень не вступали, а думаем быть на пятой. Так не бывает, особенно в вере. Это в доме, в подъезде можно скакануть сразу на пятую, и то опасно. А в вере так не бывает. Ну давайте мы с вами, поругавшись досыта, давайте почитаем все-таки седьмую заповедь. Нам же надо тему завершать, как определять Божью волю. Мы с вами разобрали уже шесть правил, которые предлагает митрополит Иоанн Тобольский всем верующим в Господа Иисуса Христа христианам и желающим исполнять только Божью волю, отрекающимся добросовестно от воли своей греховной, гибельной, которая по большей части предлагается бесами и является в конечном итоге не нашей, а бесовской. Потому она бывает так назойливо, так нагло, так неотступно, потому что бесы наглые, неотступные и назойливы. Потому что они любым путем хотят добиться, чтобы мы все-таки сделали то, что они хотят. Поэтому нас так мучат всякие разные мысли, рассуждения, переживания, и мы никак не можем догадаться, что это бесовское. То, что предлагает нам Бог через ангелов своих, это всегда тихо и кротко, всегда ненавязчиво. И это мы всегда пропускаем мимо ушей, всегда отгоняем, как самую нереальную, совершенно невозможную вещь. Мы говорим, нет, ну только не это уж точно. А вот то, что назойливо бесы предлагают, вот тут мы находим для себя решение. Вот если мы хотим в самом деле спасения, мы должны себе поставить одну очень важную задачу. Исполнять в жизни только то, что хочет Бог. И всего того, что не угодно Богу, что не хочет Бог, категорически отказываться и никак не исполнять. Даже если это мне приятно, даже если это мне выгодно или кажется по мирским меркам полезно, даже в этом случае отказываться и отрекаться. Ведь Бог смотрит в сердце наше. Он не смотрит на наши внешние дела и поступки. Если исполняю Божью волю еле-еле, мучаясь, с неохотой, то разве примет это Бог, когда я делаю это по какой-то тяжкой необходимости, а сам только и мечтаю о том, как бы ее нарушить, как бы сделать то, что мне приятно? Если один раз сделаю по-божьему, то потом 10 раз обязательно сделаю наоборот. Разве так можно спастись? Разве так можно как-то угодить Богу? Разве можно так надеяться на то, что будут прощены наши грехи? Если после одной неудачной попытки 10 опять сбоев бывает у нас. И вот в постоянной нашей ежедневной жизни мы должны помнить о Боге. При памяти о Боге мы должны рассуждать о главном. Вот в данный момент, вот в этом конкретном деле, чего хочет Бог? Как мне нужно поступить? Я не должен принимать скоропалительных решений. Я не должен руководствоваться своими чувствами или советами людей неверующих. Я должен все-таки вспомнить, что мне говорит об этом Евангелие. Порассуждать о том, что будет угодно Богу, что будет полезнее с точки зрения спасения, а не то, что полезно и приятно сегодня моим греховным чувствам. И вот если каждый раз я так буду выбирать в течение дня во многих-многих делах, то я чаще и чаще буду исполнять правильно Божью волю. Я буду этим приближаться к Богу, и этим, естественно, буду удаляться от сатаны. И если вот такой христианин найдется, по современным меркам это редчайшее явление. Редчайшее явление. Никто из нас не хочет знать Божьей воли. Все хотим жить по-своему, так как это приятно нам, как нас научили, как хочет моя поврежденная грехом природа, как того, собственно, хочет сатана во мне. Большинство людей сегодня живет так, потому что исполнение Божьей воли – тягчайшее дело, труднейшее дело, особенно на первых порах. Это называют святые отцы «пролитие крови». И они говорят: «Пролей кровь, и примешь дух». Значит, вот только Святой Дух, Спаситель, как может прийти? Через пролитие крови, то есть через такое себя понуждение к христианской жизни, при котором как будто бы аж кровь течет из человека, как будто бы раны наносятся человеку, страшные кровоточащие. Вот так тяжело жить по-христиански, особенно в нашем современном мире. А у нас с вами порой бывает легкость, без всякого особого принуждения, какой-то восторг, поиск каких-то впечатлений, какая-то чувственность, и мы уже веру во Христа превращаем вообще чуть не в развлечение, чуть не в приятное занятие. Значит, только тот, кто хочет жить по Божьей воле, только такой человек может победить свои страсти и рано или поздно прийти к Царству Небесному. Давайте почитаем седьмое правило. Оно самое, будем говорить, опасное. Оно самое такое, которое применять можно только человеку искренне верующему, только человеку, который только Божью волю хочет исполнять, только хочет спастись, только ради Царства Небесного. Потому что во всех остальных случаях применение этого правила будет опасно для человека. Заблудится человек и уйдет, и натворит обязательно не того. По этой причине я и должен был вас так настроить, предупредить, чтобы мы относились к этому слишком серьезно или очень серьезно, и не подходили бы безответственно. Это правило, если коротко сказать, заключается в следующем. Когда человек рассуждает над каким-то делом и не может найти правильного варианта решения, никак он не находится, и использовал все 6 предыдущих способов, которые предлагает митрополит Иоанн, все сделал, обо всем порассуждал, со всеми посоветовался, и оттянул дело, и помолился, и все-все-все другие способы применил, и никак нет выхода. То есть никак нет точного решения. Тогда из 2 вариантов он предлагает начинать любой. Представляете себе, вот где опасность, вот где риск. Он говорит: начинай любой, который ты все-таки решил сам выбрать, к которому ты склоняешься. Почему так можно делать человеку только глубоко верующему, только тому, кто хочет исполнять Божью волю, только тому, кто ищет Царство Небесного? Если вот этих вот условий не будет исполнять христианин, желание спасения, Царства Небесного и исполнение только Божьей воли, никогда нельзя вот так произвольно выбирать хоть что. Лишь только при одном случае, когда все желание сердца обращено к Богу, когда человек в предыдущей жизни уже сотню раз доказывал, что он и в мелочах, и то Божью волю хочет исполнять, и в самых простых делах, и то ищет Божьего решения, только спасение ищет, только такому человеку можно вот так выбирать любое, когда невозможно определить, что Богу угодно. Потому что если человек без этой преданности, пока не изольет свое сердце Богу, начнет что-то делать, обязательно подхватит его сатана. И через этот вариант обязательно утянет в погибель. Я даже не пойму, куда я иду, какие ямы мне там нарыты, какие капканы наставлены. Только когда начнут они щелкать, уже щелкать со своим вот таким ужасным таким шумом и болью по мне, тогда я только догадаюсь, что я не туда пришел. А вот нам, христианам, бы нельзя доходить до этого. И только человека с искренней верой Господь, когда человек выберет путь неправильный, остановит и развернет. Вот как бывает. Значит, если кто-то из христиан искренне от всего сердца желает спасения, искренне хочет любить Бога превыше всего, а ближнего как самого себя, только такому можно выбирать любой из 2 предполагаемых вариантов, когда нет точного определения. Если он пойдет вдруг по неправильному пути, такой человек, то Бог по любви своей к своему истинному слуге, христианину, не даст возможность сатане утянуть его в погибель. Бог найдет способ, как развернуть человека. Бог найдет способ, как переправить его с этого неправильного на правильный путь. При этом христианин должен быть очень внимательным. Когда начал делать какое-то дело, не переставать молиться, не переставать уповать на Бога и все время говорить: «Господи, если я делаю что-то не так, как ты открой мне? Я немедленно развернусь, я немедленно брошу начатое это дело и пойду туда, куда ты скажешь. Но только скажи мне, если бы я точно знал, как ты хочешь, я бы точно совершенно сделал так. Хотя, может быть, для меня это ужасно, страшно, невыносимо, больно. Даже при таких условиях я бы выполнил, Господи, твою волю. Но поскольку ты мне ее не открыл в точности, я буду делать сейчас вот так. Если я пошел неправильно, объясни, покажи, разверни. Разверни меня на правильный путь. Значит, вот только для истинно преданных христиан возможно использовать такой способ. Во всех остальных случаях надо применять предыдущие шесть. Ну, давайте прочитаем, что митрополит Иоанн Тобольский по этому поводу нам написал. «Никто из находящихся в живых не может вернее узнать волю Божию относительно преднамереваемых им поступков, как только тот, кто искренно, сердечно желает во всем поступать согласно с волей Божией. Такое желание его будет истинно служить ему руководящей нитью в лабиринте к устранению встречающихся ему на пути неудобств и заблуждений в разумении воли Божией в предпринимаемом деле. Объятый таким усердным желанием действовать по воле Божией или избирать угодное Богу из двух каких-либо дел, когда он находится в сомнении о том, будет ли то или же другое его предприятие согласно с волей Божией, молитвенно обращается к Богу, говоря от всей души, всего сердца: «Господи, если бы я определенно знал, что тебе благоугодно, да совершу то самое непременно, и совершил бы я, и потому я верю, что ты невидимо вложишь в сердце мою мысль, угодную тебе». Изливший перед Всевышним свое сердце, он может поступать, как ему кажется лучшим, избирать то или другое, отложив всякое сомнение. Он не прогневит тем Бога, потому что любвеобильнейший Отец не оставляет такого любящего Сына впасть в заблуждение. Вот как. Значит, можно после того, как мы искренне исповедались Богу, что только Его волю бы исполняли, если бы знали, только после этого начать что-то делать. Даже если мы не уверены, насколько это угодно Богу. Бог не попустит нам впасть в заблуждение, тем более в какой тяжкий грех, в беду, тем более погибнуть, если мы всем своим сердцем исповедуем любовь к Нему и доверяем Ему, и свою жизнь, всех ближних, сами себя доверяем Богу. Вот такие примеры нам приводит митрополит Иоанн Тобольский. Вспомним, как Иосиф, праведный Иосиф, приняв в своем доме Деву Марию, и ему ее поручили охранять, оберегать от этого злого мира, и он знал прекрасно, что она замуж выходить не собирается. Первосвященники в храме ему об этом сказали, и ему, как жена, она была не нужна. Это старец 80-летний, у которого своя жена умерла, а дети уже взрослые люди и имеют свои семьи. Ему нужна помощница по дому, как бы внучка. А ей нужен некоторый охранитель из людей, который бы сохранил ее, эту чистоту и девственность, от посягательств вот этих волков, живущих в миру. Она обещала всю себя посвятить на служение Богу. И вот происходит только обручение, как мы знаем. Иосиф есть обручник, а вовсе не муж Марии. И вот когда она начинает жить в его доме, является архангел Гавриил, и говорит, что ей надлежит матерью Спасителя стать, матерью Спасителя всего мира. Она со смирением и кротостью принимает эту Божью волю, говоря: «Что ж, я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И происходит это таинственное непорочное зачатие, зачатие Сына Божьего в утробе Пречистой Девы и с крови Пречистой Девы. Иосиф этого ничего не знает. Иосиф продолжает жить, хозяйствовать, заботиться, обеспечивать. И вдруг через некоторое время замечает, что в известном месте, как это бывает у женщин, начинает увеличиваться плоть. Сначала он свои старческие глаза продирает, смотрит и не верит, откуда это могло взяться, что это такое. А потом это все явственнее и явственнее, с каждой недели становится ему ясно. Она беременна, понимает Иосиф. Его жена родила ему многих детей, и ему ли не знать, что это такое? Он прекрасно знает, что не он отец этого ребенка. Значит, кто-то другой есть отец у этого ребенка. А она же обручена Иосифу, она же давала клятву верности, так же и он в своем определенном смысле. И после этого у него возникает сомнение. Значит, наверное, соблудила. По закону иудейского народа за это полагалась смерть. Смерть страшная. Всякая блудница должна была предана быть смерти, если на нее свидетельствовал муж или какие-то другие свидетели. И суд, духовный иудейский Синедрион, выносил единственное решение – побиение камнями. Когда человека живого забрасывали камнями, несколько человек, и вместо живого становилась груда костей и мяса, перемешанного в кучу вот такую. И вот Иосиф в этом случае сомневается, что же ему делать? Ведь закон народа, в котором он живет, требует предать ее суду. Поскольку он человек праведный, то он не имеет права скрывать. Любой грех должен быть объявлен. Любое зло должно было быть уничтожено в народе. Если таким страшным способом, то что ж, значит, так требует Бог. Ветхий Завет говорит: око за око, зуб за зуб. Почему такие жестокие законы в Ветхом Завете? Только по одной причине. Нет еще Божьей благодати. Не было еще искупительной жертвы Сына Божьего. Поэтому зло можно остановить только одним – пресечением зла, уничтожением зла. По этой причине такие суровые законы – око за око, зуб за зуб. Чтобы каждый, творящий зло, знал, что точно такое же зло ждет и его. Чтобы не торопился на зло. Чтобы думал потом о себе, что ему то же самое придется переносить. И вот Иосиф, зная суровость вот этих самых законов, он начинает мучиться. Что же делать, Господи? Ведь я же ее должен предать. Я же ее должен предать суду. Она должна подлежать смерти. Он же человек праведный, он же не может нарушить закон. И второе, вторая мысль, которая в нем появляется. Как, Господи, я имею право судить ее? Как? Молодая девица, попавшая в мой дом, выбравшая себе такой путь, который понести никто не может. Как она могла выдержать вот это самое одиночество? Я старик, который не годен для этих дел. Мне жаль ее. Может быть, она ошиблась в своем выборе. Может быть, она не удержалась из-за того, что в ее юной душе бурлят вот эти вот самые страсти, и она мечтает и смотрит на каких-то посторонних молодых людей. Что мне делать, Господи? Как мне поступить? Иосиф мучается долгое время. И вот это как раз касается темы нашего занятия. Истинный человек, верующий в Бога, должен выбрать единственное правильное решение. Именно такое решение, которое бы удовлетворило Бога, соответствовало бы истине. И вот здесь у Иосифа вот эти борения. Если я ее предам суду, ее обязательно убьют. Убьют не только ее, убьют и ребенка, который в ней. Тогда при чем тут ребенок? И ему ее жалко, потому что он ей дед, а в старчестве у людей праведных является такая мягкость сердечная, которая быстрее плачет, чем гневается, которая быстрее прощает, чем наказывает. Это свойство пожилых людей, мягких и добрых. Тем более он праведник, о нем говорит Священное Писание. И вторая мысль, как я буду судить ее? Кто дал мне право ее судить? Господи, я сам человек грешник. Свойство опять всякого праведного человека – знать свою греховность, видеть свои грехи и прежде всех людей осуждать себя. Если он таков и есть, праведник, так он судит себя прежде, а не судит окружающих. И вот в этих борениях он проводит долгое время. Он мучится и постоянно молится Богу. Посоветоваться ни с кем нельзя, потому что как только он об этом скажет, другой кто-то пойдет и предаст ее. И он не хотел раскрывать эту тайну. И вот в таких страданиях проходит значительное время. В один из вечеров Иосиф уже не может больше терпеть вот этой своей муки, не может смотреть в лицо Марии. Она ему сама сказать об этом не может, по той причине, что он все равно бы не поверил. Это явление не случалось никогда, ни в жизни Иосиф такого не слышал, ни от старцев в предании такого не было, ни в Священном Писании Ветхого Завета подобных примеров нет, чтобы какая-то дева зачинала от Духа Святого. Это единственный в мире раз происходит. И поэтому сказать ей самой невозможно об этом Иосифу. На что же надеется Мария? Ведь она тоже понимает, какая мука у Иосифа. Человек внимательный видит в другом человеке переживания. И догадаться совершенно несложно, почему переживает Иосиф. Мария молчит, Иосиф молчит. Мука и страдания продолжаются. В мыслях у него вполне могло бы быть, по нашим человеческим рассуждениям, что сейчас задумал Иосиф. Вот каждый раз, когда он уходит из дому, по нашей человеческой вот такой слабой природе, мы бы сразу могли подумать, а не пошел ли он предавать меня? А может быть, он сегодня пошел в этот самый Синедрион? Может быть, он уже вернется не один? Может быть, придут слуги и уже утащат меня туда? Ведь и так могла переживать Мария. Лишь только святость ее могла сохранять вот эту твердую веру в Бога, что сам Бог, если пожелал ей родить Спасителя мира, значит, сам Бог знает, как этого Спасителя сохранить. И вот она терпеливо ждет, как устроит Бог. Иосиф, измучившись уже окончательно, понимая, что надо все равно принимать какое-то решение, потому что и окружающие уже видят это все, он вечером для себя решает: что ж, Господи, поскольку я не знаю точно, что мне делать, поскольку я не могу ее предать суду, потому что я не имею права судить других. И поскольку я не хочу ее смерти, и тем более смерти невинного ребенка, и поскольку мне ее все-таки жаль, Господи, но с другой стороны, ты требуешь исполнения законов, по этой причине я решаю следующее. Завтра поутру, как только мы проснемся, я попрошу ее удалиться из моего дома. Вот решение, которое наметил Иосиф. Я попрошу ее уйти по причине, которую она сама должна понять. Я не могу, как праведник, терпеть, чтобы в моем доме жила блудница. Я не могу сам над ней вершить суд, потому что я, как грешник, не имею на то права. Только ты, Господи, можешь судить. Когда она уйдет в мир, если есть твоя воля, Господи, на то, чтобы ей погибнуть и ребенку, тогда эти волки в миру только и рыскающие, кого бы пожрать, они найдут ее. Они найдут и пожрут ее. Тогда этот суд будет совершен не моими руками. И в то же время нарушать закон и терпеть ее в своем доме я тоже не могу, Господи. И вот так, наконец, после этих долгих мучений, Иосиф принимает вечером такое решение. Утром попросить ее удалиться, не спрашивая никаких объяснений и не желая даже судить ее, и не объясняя причины. Прекрасно понимая, что она должна будет уйти. И вот когда вот Иосиф принял такое решение, страшное, но однако же мужественное, когда вот эти два варианта, между которыми он разрывался и не знал, который выбрать, и выбирает тот, который считает все-таки надо исполнить, вот тогда Господь поступает удивительным образом. Ночью во сне Иосифу является тот же самый архангел Гавриил. Поскольку Мария явление архангела как святая и чистейшая выдерживает в явь, то Иосиф, какой бы он ни был праведник, он не мог бы в явь выдержать явление архангела, не выдержало бы его сердце от такого удивительного видения и страшного. Тогда ночью является ему архангел Гавриил, когда тело спит, и оно не может быть повреждено от таких видений и потрясений, а душа в состоянии воспринимать легче духовный мир. И архангел ему говорит: «Иосиф, не бойся принять жену твою Марию, то, что в ней от Духа Святаго». И вот же удивительное дело, переживание этого старца было такое сильное, мука была такая глубокая, что слова архангела так утешили его, так избавили его от этих переживаний, что не осталось никаких, ни малейших сомнений. «Не бойся принять ее», архангел говорит, «не надо тебе выгонять ее из дому, не надо тебе мучиться тем, что ты нарушаешь якобы закон и не предаешь ее. Не бойся, Иосиф». И вот эти слова «не бойся» ясно, что были связаны с особым действием благодати на сердце этого старца, на праведное мягкое сердце, которое с легкостью, с радостью и с удовольствием приняло эту весть. И утром Иосиф, проснувшись, с удивительным облегчением в своем сердце, продолжает жизнь свою в доме, как ни в чем не бывало, с любовью и заботой продолжая оберегать Марию. Вот качество праведников. Таким праведникам не опасно посылать ангелов. Они знают, как их принять, они знают, как отреагировать. И действие это будет безошибочно. Вот видите как. Вот нам с вами приводится пример в Священном Писании. Значит, Бог знает, как направить нас на правильный путь. Если мы будем подражать Иосифу, если мы будем хотеть исполнить только Божью волю, ни в коем случае не свою, если при любых обстоятельствах мы будем исполнять ее, как бы это ни было для нас страшно, и решив принять какое-то решение, начнем его исполнять, если это решение не по Богу будет, тогда Бог найдет способ, как нас направить в другом пути. Вот один из способов: Господь Иосифу послал ангела своего, который пришел и ночью ему сказал в сонном видении: «Вот так надо делать». Иосиф, приняв, так стал исполнять. Значит, что нам с вами надо в этом смысле? Нам с вами надо подражать Иосифу, быть праведниками. Тогда Господь в любом случае, куда бы мы с вами по ошибке ни пошли, остановит нас там и развернет в нужном направлении. Если, конечно, мы ищем главного в жизни – спасения и Царства Небесного. Другой пример. Трем царям, которые шли поклониться младенцу Христу в Вифлеем. Мы с вами помним, как они посетили сначала Ирода и спросили его: где родился царь иудейский? Ирод, испугавшись, что у него появился конкурент, что трон ему рано или поздно придется оставлять, немощный, больной старик, который, естественно, долго уже не мог прожить по своему состоянию здоровья и по возрасту, начал мучиться. Зачем ему претендент на его царский трон? он не хотел принять этой самой Божьей воли, рождения нового царя иудейского, он боялся свое место. В результате, не имея возможности сам определить, где этот новый царь родился, а эти самые цари с востока шли в нужном направлении за звездой, и он допустил такую хитрость. Когда, говорит, найдете в Вифлееме, не забудьте на обратном пути зайти мне и сказать, где он, с какой целью. Якобы я тоже пойду ему поклонюсь, да? А в действительности мы с вами понимаем, что цель его была совершенно другая. Прийти и убить этого младенца, пока он еще беззащитен, пока он не имеет армии, сподвижников своих, с которыми уже тяжело будет сражаться. И вот эти самые три благочестивых человека, три царя с востока, находят в Вифлееме, звезда, точнее, им указывает, сам Бог через звезду указывает это место, где родился младенец Иисус, поклоняются ему, и опять ночью, в ночном видении, им является ангел и говорит: «Пройдите мимо Ирода, ничего хорошего для младенца не будет, если вы расскажете, где он, если вы расскажете Ироду, обойдите его и другим путем возвращайтесь в свой дом». Вот опять посмотрите, эти люди, проделав огромный путь, сколько недель или месяцев они должны были идти за этой самой звездой, скорее всего, идти по ночам, потому что днем звезд не видно, так, наверное, все-таки по ночам они шли, а только днем отдыхали. Сколько времени их вела звезда к этому удивительному счастью видеть Спасителя мира первыми? И придя, они могли, увидев его, могли совершить страшную ошибку. Обратно идя через Ирода, доложить ему, где находится младенец, тем самым его погубить. Итак, когда они сомневались, все-таки заходить к Ироду или нет обратным путем, тогда опять явился ангел от Бога и сказал им: не ходить туда, идти другой дорогой. Видите, как опять людям благочестивым и праведным Господь находит способ, даже самый крайний, послать ангелов своих и сказать, что надо делать. Опять нет никакого сомнения у нас. Если мы хотим спасения, хотим поклонения Господу, исполнения Его воли, тогда и ангел даже может прийти, как крайняя форма, как крайний случай. Опять я бы не хотел, чтобы мы с вами настраивались на то, что ждать теперь ангелов будем. Нам все-таки проще надо быть. Помнить, что мы не праведники, что мы не те благочестивые, о которых здесь говорится. Другая история. Лот праведный, который живет в Содоме. Оказалось так, что вопль содомский и гоморский дошел до Господа. Вот эти все безобразия, которые творились в этих самых городах, дошли до Бога, как бы так говорит Бог. Как Бог, конечно, Он их всегда видел и знал, что там творится. Но вот чаша долготерпения Божьего переполнилась. Все, говорит Господь. Теперь уже эти вопли до такой степени сильны, то есть грехи, так расплодились, что пойду сам посмотрю, так ли оно. Если так, наведу великую скорбь на эти города, уничтожу их. И вот он посылает ангелов своих,